С новостями дня вас знакомит Мария Стройкова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Последствия мощнейшего шторма в Керченском проливе. Трое погибших, более 10 пропавших без вести и угроза экологической катастрофы. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями и оппозицией. Президент Грузии Михаил Саакашвили пока не намерен отменять в стране чрезвычайное положение. Предвыборная борьба в России, заявление партии о давлении со стороны милиции и обзор теледебатов. Ситуация в московских домах престарелых. Грозит ли столице повторение тульской трагедии? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Начинаем нашу программу с репортажа о ситуации в Керченском проливе, где в результате сильнейшего шторма в воскресенье затонули 9 российских иностранных судов. Около часа назад в районе Касы Тузла были найдены тела 3 моряков. Более 10 человек считаются пропавшими без вести, десятки в больницах. Экологической ситуации в проливе нанесен серьезный ущерб. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Без электричества и воды до сих пор остаются несколько районов Крыма. Бушевавший на полуострове ураган не только повредил линии электропередач, но и снес крыши тысяч жилых домов. В Крыму действует штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, которым руководит глава МЧС Украины Нестор Шуфрич. Нанесенный стихией ущерб на суше крымские власти оценивают в несколько десятков миллионов долларов. Между тем, сейчас все основные силы украинского МЧС вместе с их российскими коллегами задействованы в поисковой операции в Керченском проливе. Этот довольно узкий проход между Черным и Азовским морями буквально превратился в ловушку для кораблей. Семибальное волнение моря и ветер, достигавший 40 метров в секунду, привели к тому, что в минувшее воскресенье здесь в течение нескольких часов одно за другим затонули сразу 7 российских судов. Утром в районе острова Тузла были найдены тела 3 членов экипажа сухогруза «Нахичевань». Судьба еще нескольких моряков этого судна остается неизвестной. Среди потерпевших крушение в Керченском проливе 2 сухогруза, серый и танкер с мазутом. В воды Керченского пролива вылилось более 2000 тонн топлива. Еще несколько кораблей сели на мель. Последствия шторма грозят обернуться серьезной экологической катастрофой. По словам украинского эколога Владимира Сливика, сера представляет даже большую опасность, чем мазут. Если вредные вещества окажутся на дне Азовского моря, на ликвидацию последствий этих аварий могут потребоваться годы. В Азове по-прежнему штормит, и это не позволяет приступить к работам по сбору разлившегося мазута и подъему затонувших контейнеров серой. Тем временем еще одна поисковая операция продолжается у берегов Севастополя. Здесь в воскресенье затонул грузинский сухогруз «Хаш Измаил». Из 17 членов экипажа спастись удалось только двоим. Береговая линия в районе места происшествия оцеплена, поиск тел пропавших моряков ведет отряд украинского МЧС. Причиной бушевавшего над Крымом урагана стал Балканский циклон, который пришел с запада. По прогнозам синоптиков, шторм на Черном и Азовском морях должен стать слабее к вечеру понедельника, но утихнет он не ранее, чем через 2 дня. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В столице Грузии, Тбилиси, сегодня должен состояться второй раунд переговоров между представителями власти и оппозиции. В воскресенье эти переговоры закончились безрезультатно. Спикер парламента Нино Бурджанадзе выступила категорически против участия в переговорах нескольких оппозиционных лидеров, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Именно Бурджанадзе, напомню, предстоит вскоре исполнять обязанности главы государства, поскольку Михаил Саакашвили объявил досрочные президентские выборы на 5 января следующего года и, соответственно, до 22 ноября должен снять с себя полномочия. На переговорах речь не шла и о выполнении главного требования оппозиции – об отмене чрезвычайного положения в стране. Несмотря на то, что к этому призвали и представители США, Евросоюза и ОБСЕ, прибывшие в Тбилиси для наблюдения за ситуацией. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Тбилиси после бурных событий прошедшей недели стабилизировалась и уже почти ничего не напоминает об ожесточенных столкновениях между силами правопорядка и демонстрантами на проспекте Руставели и набережной Куры. Муниципальные службы старательно смывают и убирают все следы уличных боев. В больницах остаются 10 человек из более чем 500 пострадавших. Их жизни, как подчеркивает Министерство здравоохранения Грузии, ничего не угрожает. Таким образом, уже можно констатировать с полной уверенностью, что в результате столкновений, к счастью, никто не погиб. Тем временем, власти и оппозиция начали консультации. Но поначалу стороны не могли договориться даже о месте переговоров. Оппозиция настаивала, чтобы они состоялись в патриархии при непосредственном участии католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. Однако представителям властей это предложение не понравилось. По всей видимости, потому что посредничество столь авторитетного в стране деятеля, как глава Грузинской православной церкви, сужало поле для маневра президенту Саакашвили и его команде. В конце концов договорились о том, что католикос-патриарх лишь благословит обе стороны на переговоры, которые прошли в здании парламента. Председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе сразу же оговорила, что в переговорах не будут участвовать бывший государственный министр Георгий Хаиндрава, лидер республиканцев Леван Бердзанишвили, председатель лейбористской партии Шалван Ателашвили и руководитель партии «Свобода» Константин Гамсахурдия, поскольку те, по словам Нино Бурджанадзе, уличены в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что некоторые из оппозиционных лидеров вообще арестованы, например, Шалван Ателашвили. Однако президент Саакашвили сказал, комментируя эти слухи, что никто не мешает лидеру лейбористов участвовать в выборах. Ни один политический оппонент в результате событий 7 ноября не арестован. Шалван Ателашвили может вынырнуть из той норы, где прячется, и свободно принять участие в президентских выборах 5 января. Таким образом, в переговорах со стороны оппозиции участвовали умеренные лидеры. Это председатель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе, который, кстати, считается наиболее серьезным конкурентом президента Саакашвили в ходе предстоящих 5 января президентских выборов, руководитель партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили и республиканец Давиду Супашвили. Со стороны властей председатель парламента Нино Бурджанадзе и один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гига Бокерия. Он считается самым влиятельным после президента политическим деятелем в Грузии. Переговоры завершились ничем. Власти готовы пойти на уступки оппозиции по вопросу формирования избирательных комиссий, чтобы в них в большей степени были представлены оппозиционные партии, но не соглашаются пока на отмену чрезвычайного положения. Такая позиция властей вызвала возмущение республиканца Давида Усупашвили. Если власти не согласятся на отмену чрезвычайного положения, то есть на снятие всех препятствий для нормальной работы средств массовой информации, то оппозиция может просто отказаться от участия в президентских выборах и выставления единого кандидата, поскольку это потеряет всякий смысл. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты не менее 8 боевиков. Среди них лидер буйнакской группировки Хизри Мамаев. В Керченском проливе на косе Тузла обнаружены тела 3 погибших моряков, предположительно затонувшего сухогруза. Продолжаются поиски еще 5 членов экипажа. В Тбилиси сегодня состоится 2 раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. ОБСЕ и США призвали власти страны отменить чрезвычайное положение. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проводят переговоры в Берлине. В центре внимания, как ожидается, будет ситуация вокруг иранской ядерной программы. И в Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба «Лацио», пытаясь прекратить драку после матча. Беспорядки отмечены еще в нескольких городах Италии. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Благодарность. Кому и чему мы благодарны? Кто более благодарный человек, верующий или атеист? Родители и дети, учителя и ученики, друзья и враги. Этой теме посвящена сегодняшняя передача «Свобода в клубах», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 2 часа дня. Обсуждают переводчик Наталья Трауберг, священник Яков Кротов, режиссер Феликс Якубсон, психолог Сергей Яниколопов и музыковед Вера Таривердиева. Ведет программу Елена Фанайлова. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» продолжит эфир блок материалов о предвыборной кампании в России. И в начале обзор предвыборных публикаций свежих российских газет, о которых мы поговорим с нашим обозревателем Вероникой Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк.
Первая тема. Центр избирком хочет наложить ограничения на работу социологов, публикующих результаты опросов на выходе с избирательных участков.
Да, об этом пишет издание «Газета». В пятницу ЦИК провел круглый стол, посвященный проведению социологических опросов на выходе с избирательных участков «Exit Polls». Председатель ЦИК Владимир Чуров в ходе дискуссии осудил практику публикации результатов опроса до окончания сроков голосования. Социологи, однако, выразили сомнения в выполнимости такого запрета на практике. «Экзит-полз в нашей стране уже стали неотъемлемой традицией, привычной частью демократических выборов», — заявил Владимир Чуров. «Мы уже привыкли к тому, что подведение итогов любых выборов традиционно начинается с оглашения результатов «Экзит-полз» сразу после закрытия избирательных участков. Но здесь глава ЦИКа сделал оговорку и выступил резко против публикации в зарубежных СМИ итогов голосования, в частности 2 декабря, задолго до закрытия избирательных участков. Это грубейшее нарушение, которому сложно противодействовать или предотвратить», — возмутился Чуров. Он привел в пример выборы на Украине, когда за 2 часа до закрытия избирательных участков один из иностранных телеканалов обнародовал такие данные, чем, по мнению ЦИКа, резко повлиял на настроение в стране. Однако социологи вряд ли буквально последуют требованиям ЦИКа, поскольку формального наказания за это нарушение не предусмотрено, а на практике именно таким обнародованием информации социологи зарабатывают деньги. Руководитель социологического фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов, назначенный в начале осени членом Общественной палаты по квоте президента, в интервью корреспонденту газеты пояснил, что социологические службы получают заказ от партии именно на обнародование предварительных результатов выборов, чтобы знать, как действовать, иначе зачем они им нужны, недоумевает Давыдов.
Все новые проблемы возникают и у международных наблюдателей от европейских стран, число которых сначала было резко сокращено по сравнению с предыдущими годами, а теперь и те, кто допущен к наблюдению за выборами, не могут попасть в Россию.
Да, об этом пишет газета «Ведомости». Российские власти тянут с выдачей виз наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, которые намеревались приехать в Россию до мониторинга парламентских выборов. Задержка с визами может вынудить ОБСЕ на следующей неделе рассмотреть возможность отмены запланированной миссии. Как говорят официальные лица, эффективность будущей миссии уже была заметно снижена из-за ограничений, введенных Москвой. Россия не выдавала приглашение наблюдателям до 30 октября, спустя 2 месяца после того, как была названа дата выборов, и за месяц до даты их проведения. В других республиках СНГ наблюдатели работали на выборах по 1,5 месяца. Российские власти сократили на 2/3 и количество обозревателей.
Спасибо, Вероника. О публикациях на предвыборную тему в сегодняшних российских газетах рассказывала Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». Несколько партий, участвующих в декабрьских выборах в Госдуму, на прошлой неделе заявили о том, что на них оказывается давление со стороны правоохранительных органов. Выражается оно в том, что незаконно арестовываются тиражи агитационных материалов, газеты, календари, листовки. В партии «Союз правых сил» эти действия называют репрессиями в отношении оппозиции, а в коммунистической партии говорят о том, что ряды коммунистов от таких действий власти только станут сплоченнее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Союз правых сил» лишился на прошлой неделе всего тиража своей агитационной газеты «Проблема номер один». По словам одного из лидеров СПС Бориса Немцова, 7 ноября в 24 регионах страны без объяснения причин изъято более 15 миллионов экземпляров газеты. В «Союзе правых сил» уверены, что арест такого количества агитматериалов может быть санкционирован только главой МВД Рашидом Нургалиевым. И сделано это по указке из Кремля, уверен член политсовета СПС Борис Надеждин.
«Мы единственная партия, которая резко критикует «Единую Россию» и президента Путина. Точка. За это в нашей стране на сегодняшний день начинаются мероприятия, которые я могу назвать только одним словом – репрессии. Я понимаю это так, что там, не знаю, кто там, Путин, Сурков, там кто-то какой-то важный, нажимает кнопку с надписью «Нургалиев» и говорит: «Нургалиев, значит так, покажи этим ребятам, чтобы они знали свое место». Кто нажимает кнопки начальников ГУВД регионов и говорит: «Ребят, мне плевать, чего вы придумаете, но чтобы ни одна листовка за ворота типографии не выехала». Дальше те начинают изгаляться как могут на местах. Это по всей стране происходит. Следовательно, команды идут по силовикам, по федеральным структурам.
Свои проблемы возникли и у коммунистов. В Омской типографии еще 18 октября изъяли компьютеры и оборудование. Работа предприятия, на котором должны были печатать агитационные материалы КПРФ, остановлена. По словам секретаря ЦК КПРФ Олега Куликова, часто коммунистов необоснованно обвиняют в подрыве конституционного строя страны.
Для нас всегда избирательные кампании проходили с таким жестким прессингом властей и избирательных комиссий. А сейчас это еще, я считаю, больше связано с тем, что список «Единой России» возглавил президент, а президент – это как бы главнокомандующий вооруженных сил, и президентом все наши силовые структуры. И силовые структуры по-своему так прямолинейно поняли, есть президент, а есть его враги. И вот мы, как единственная такая основная оппозиционная партия, попали в этот разряд. Значит, надо препятствовать проведению любой избирательной кампании, надо препятствовать любому просвещению народа о том, в какой ситуации страна находится, что ожидает ее в будущем. У нас даже есть такое обращение начальника отдела ФСБ по городу Новосибирску, который посчитал, что КПРФ потрясает устои конституционного строя в своей предвыборной газете, разъясняя гражданам, как депутаты голосовали, в том числе по закону о монетизации, о знамени Победы, по земельному кодексу.
Проблемы с распространением агитационных материалов возникли также у ЛДПР. Их наружную рекламу снимают, завешивают тряпками и газетами. У «Яблока» в Барнауле уволили лидера алтайского отделения партии и главного организатора массовых акций протеста в городе. И «Справедливой России». Автобусы с наружной рекламой в Санкт-Петербурге не пускают на маршруты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Российское телевидение продолжает транслировать предвыборные дебаты политических партий. Сегодня, как обычно, рано утром в эфире Первого канала встретились представители «Справедливой России» и «Аграрной партии». А в пятницу на канале РТР, на канале «Россия», простите, дискутировали «Союз правых сил», «Демократическая партия» и «Коммунисты». Обзор подготовил Виктор Нехизин.
Лидер «Союза правых сил» Никита Белых использовал свое 45-секундное вступительное слово, полагающееся по регламенту каждой партии, для того, чтобы довести до зрителей общефедерального канала информацию о давлении, которое в последние недели оказывают власти на «Союз правых сил».
Несколько дней назад власть объявила нам настоящую войну. В 15 регионах России арестовано более 12 миллионов экземпляров наших газет. Сайт нашей партии подвергается хакерской атаке. Нам отказывают во встречах. Все это происходит потому, что власть нас боится и правильно делает. В Думе мы не дадим им спокойно жить.
Получив возможность задавать вопросы, представитель СПС Леонид Гозман тут же предложил Демократической партии определиться со своим отношением к президенту Путину и массовым акциям в поддержку третьего срока. На его вопрос попытался ответить председатель исполкома Демпартии Вячеслав Смирнов.
Мы верим этому президенту, и мы надеемся, что Путин не будет врать и не пойдет на третий срок.
То есть вы поддерживаете эти движения?
Мы считаем, что Путин на третий срок не пойдет. Но вы Путин гораздо лучше, чем Гайдар и Немчёва и Чубайса.
Лидер СПС Никита Белых попытался было отказаться от своего права задавать вопрос Демпартии, однако ведущий Эрнест Мацкевичус тут же призвал его соблюдать регламент.
У меня нет вопроса к этим господам, я думаю, зрителям все с ними понятно. Я бы хотел использовать это время для того, чтобы обратиться к своим сторонникам,
Никита Юрьевич,
коллегам,
сейчас это время
активистам.
Использовать нельзя. У вас будет возможность использовать
коллеги,
свое время
мы
в вашем
с вами,
раунде.
Коллеги, мы
Никита
с вами,
Юрьевич, вы отнимаете мы время. Хотим.
А вот представитель коммунистов Олег Смолин с удовольствием своим правом воспользовался.
Скажите, господа, вы вот уверяете, что как только вы победите, то вступите в Евросоюз, и Россия превратится в Швецию. Скажите, где взять столько шведов в России?
На что лидер Демпартии Андрей Богданов посетовал, что в России не так много русских.
Не, ну на самом деле русских полно. Не все русские, к сожалению, но их много.
Вопрос коммунистов Союза правых сил позволил еще раз затронуть тему действий властей по отношению к СПС, говорит Олег Смолин.
Вот вы жалуетесь, что тираж газет арестован, сайт атакуют. Так вам не приходила в голову мысль, что в такой ситуации лучше вообще спрыгнуть с выборов?
Отвечает Никита Белых.
Мы не спрыгнем. Мы выступаем против того курса, который осуществляет на сегодняшний день государственная власть.
Вы имеете 1% рейтинга, если верить социологам. Скажите, пожалуйста, не лучше ли в такой ситуации все-таки передать ваши голоса тем партиям оппозиционным, которые имеют больше шансов пройти в парламент?
На второй вопрос Олега Смолина отвечал Леонид Гозман.
В марте прошли выборы в законодательное собрание Субъектов Федерации. На этих выборах Союз правых сил взял 8% голосов. Если быть более точным, 7,78. И также социологи нам давали 1%. И также велась грязная кампания против нас. Правда, конечно, не такая жесткая, как сейчас. Но мы все равно 8% взяли. Мы считаем, что не меньше мы возьмем и сегодня.
Коммунистическую партию на дебатах представлял также известный кинорежиссер Владимир Бортко. И раунд вопросов коммунистам, конечно же, начался с упоминания «Собачьего сердца». Вопрос ведущего Эрнеста Мацкевичуса.
Вы художник, режиссер, автор уже культового фильма «Собачье сердце», где предельно жестко и откровенно высмеиваются те ценности и принципы, которые повсеместно и принудительно насаждали коммунисты. Тем не менее, вы идете в Думу с коммунистами. Почему?
И по одной простой причине, потому что где у Карла Маркса написано, я цитирую сейчас профессора Преображенского, где у Карла Маркса написано, что второй подъезд дома по Буховскому переулку нужно забить досками и ходить вокруг через черный ход. Нет такого у Карла Маркса.
По сравнению с пятничными спорами, дебаты Аграрной партии «Справедливой России» утром в понедельник на Первом канале были вялыми. Дискуссий, в общем-то, и не было. Тема дебатов звучала как «Проблемы обороноспособности и безопасности России». Лидер аграриев Владимир Плотников с самого начала заявил.
Аграрная партия поддерживает усилия президента страны по укреплению армии, по укреплению флота, по укреплению оборонной промышленности.
Партия «Справедливая Россия» также поддерживает Владимира Путина, однако представитель эсеров Геннадий Гудков не стал делать ссылок на президента.
Мы не просто говорим, мы давно боремся за укрепление армии, многое в этом отношении уже сделали. Первое, благодаря нам сохранен продпаёк в пенсии всех военных пенсионеров. Мы считаем, что армия должна быть контрактная, она должна быть профессиональная, но мы считаем, что частично должен сохраниться и призыв.
Тем не менее, очень быстро выяснилось, что особых противоречий между Аграрной партией и «Справедливой Россией» нет.
Но у меня главный вопрос, я считаю, что Аграрная партия сделала большую ошибку, что не влилась в наши ряды, поскольку мы объединенные новой социалистической партии, и многие части программы можно за них было побороться в рамках объединенной «Справедливой России».
Геннадий Гудков даже отказался задавать оппоненту вопросы, после чего вопросы задавал исключительно сам ведущий Максим Шевченко. В частности, попросил прокомментировать проблему дедовщины в армии. Вот что сказал представитель «Справедливой России» Геннадий Гудков.
Вот нам нужно другое качество офицеров. Для этого они должны приходить, молодые офицеры, зная, что служат и будут служить. Вот надо работать и надо контролировать. Гражданский контроль и контроль родителей.
Политические дебаты на российских федеральных каналах. Виктор Нехизин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Доверие в недоверительные времена. Разговор о современной благотворительности. Сегодня вечером в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, глава международной благотворительной организации CAF Ольга Алексеева и председатель российского форума доноров Елена Чернышкова. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, ситуация в столичных домах престарелых, газеты Самарской области о расследовании взрыва в автобусе в Тольятти и об участии губернатора в предвыборной кампании, экономика и спортивный обзор, итоги чемпионата России по футболу. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, продолжит программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убито не менее 8 боевиков, среди них лидер буйнакской группировки Хизри Мамаев. МВД Дагестана полагает, что ликвидированная группа могла быть причастна к обстрелу военного автомобиля в Буйнакске 5 ноября, когда погибли двое военнослужащих. В Керченском проливе на косе Тузла обнаружены тела трех погибших моряков, предположительно затонувшего сухогруза «Нахичевань». У берегов Крыма продолжаются поиски еще 20 моряков, членов экипажа «Нахичевани» и грузинского сухогруза, затонувшего близ Севастополя. В Тбилиси с сегодняшнего дня вновь заработали учебные заведения и общественный транспорт, которые не действовали с 8 ноября, когда в Грузии было введено чрезвычайное положение. Остаются в силе ограничения для средств массовой информации. В городе по-прежнему запрещено проведение митингов, манифестаций и забастовок. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. ОБСЕ и США призвали власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проводят переговоры в Берлине. В центре внимания, как ожидается, ситуация вокруг иранской ядерной программы. На юге Афганистана в провинции Гельмент произошел бой. Командование сил коалиции сообщает о 15 убитых боевиках и трех погибших мирных жителях. Военные выразили сожаление в связи с гибелью женщины и двух детей. В Пакистане оппозиция призвала президента Первеза Мушаррафа отменить чрезвычайное положение в преддверии всеобщих выборов. Лидер коалиции исламских партий Лиакат Балах заявил, что иначе проведение честных и открытых выборов будет невозможно. Выборы в Пакистане назначены на 9 января. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба Лацио, пытаясь прекратить драку после матча. Беспорядки отмечены еще в ряде городов Италии.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Юрий Лужков подписал указ о повышении цен на услуги ЖКХ. В Санкт-Петербурге открыто движение по Синопской набережной. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашем эфире у Веры Володиной.
Москва. Юрий Лужков подписал постановление о повышении стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в среднем на 17% с нового года. И после этого повышения москвичи все еще не будут оплачивать услуги в полном объеме, как и сейчас, когда расходы ЖКХ более чем на треть компенсируются из городского бюджета. Пока москвичи платят 64% от стоимости услуг. Петербург. Сегодня состоится торжественное открытие движения по Синопской набережной. Больше года этот участок дороги был закрыт на ремонт, продолжавшийся дольше запланированного из-за непредвиденных работ. При вскрытии плит на участке между мостами Александра Невского и Петра Великого обнаружились пустоты. Там песок укреплений вымыло наводнениями, а деревянные заграждения сгнили. На отремонтированном участке протяженностью 1650 метров теперь организовано 8-полосное движение. Москва. Теплоэлектроцентраль «Международная» для обслуживания делового центра «Москва-Сити» введена в эксплуатацию. Она строилась полтора года, почти вдвое быстрее обычного. Она компактнее аналогичных по мощности ТЭЦ в 5 раз, строилась на средства инвесторов и обошлась 180 миллионов долларов. Петербург. Коалиция «Другая Россия», в состав которой в Петербурге входит около 30 оппозиционных организаций, определила день проведения марша несогласных. Организаторы намерены провести его 25 ноября по маршруту от Дворцовой до Исаакиевской площади. Впрочем, по поводу конечной точки марша его устроители готовы договариваться с властями. Основная тема марша несогласных – предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Москва. В подмосковной Щербинке обманутые соинвесторы компании «Стройметресурс», а именно 6 строительных объектов по улице Овражной, не дождавшись возобновления строительства после многочисленных акций протеста и обращений к властям всех уровней, провели необычную акцию. Они обратились к священникам с просьбой осветить нестроящиеся объекты, отслужить службу и помолиться за 2000 семей, которые 6-й год не могут получить свое оплаченное жилье.
«О, еже благословите доброе намерение рабов своих, и благоизволите благополучно начать и спешно, кроме всякого препятствия, во славу свою скончать, силу и действием, благодатью Пресвятого Духа Господу помолимся. Господи, помилуй».
Петербург. Для граждан России, не имеющих определенного места жительства в пределах Российской Федерации, к выборам 2 декабря в городе создан отдельный избирательный участок по адресу набережная канала Грибоедова, дом 76. Москва. 14 ноября в Москве официально откроется визовый центр Франции, формально действующий почти полгода. В адаптационный период этот центр показал, что новая система позволяет уменьшить сроки обработки документов и улучшить условия приема граждан. Визовый центр открыли, когда выяснилось, что французское консульство не справляется с потоком заявок на визы. По оценкам Ассоциации туроператоров России, из-за этого в прошлом году Франция недосчиталась примерно 20% российских туристов. Новости Москвы и Петербурга, 12 ноября, Вера Володина.
И еще об одной московской теме подробнее. Как живут и как выживают пожилые люди, находящиеся на полном обеспечении государства? Можно ли признать удовлетворительной ситуацию в столичных домах престарелых? Выполняются ли требования пожарной безопасности? Еще раз задуматься об этих вопросах заставил страшный пожар в доме престарелых в Тульской области, в результате которого на прошлой неделе погибли более 30 человек. Рассказывает Ольга Беклемищева.
Сколько всего людей в Москве коротает одинокую старость на государственном обеспечении?
Есть те, кто живет в домах-интернатах, а есть и те, кто находится на домашнем обслуживании силами социальных работников. Так называемое надомное обслуживание – это люди, у которых нет родственников, или родственники, которых от них отказались, и с ними тоже может многое плохое случиться в промежуток от одного визита соцработника до другого. Цифры знает Павел Каменский, заместитель начальника департамента соцзащиты города Москвы.
Цифра вот порядка там 17 тысяч.
17 тысяч, вот. Да.
17 тысяч.
И 140 на надомном, да, тысяч?
Да.
Вообще вот. Почти город такой, большой город.
Да, ну конечно,
город.
Это большой очень объем.
Город одиноких внутри Москвы не остается без внимания департамента соцзащиты. Другой заместитель начальника департамента, Ольга Михайлова, рассказывает.
Люди делятся в зависимости от их медицинского статуса.
Ну да.
И потому они как бы опасны для общества и не опасны. Поэтому дома-интернаты есть для психроников общего профиля и там пансионат для ветеранов труда. Несколько там у них категорий. И у нас есть, по-моему, это не городского учреждения, но они располагаются в Московской области.
А подчиненность московская, да?
Подчиненность московская.
И деньги тоже московские.
И деньги московские.
То есть нельзя сказать, что вот их там отвели в области, они там бедствуют.
Это наше учреждение, но никто не бедствует. У нас такие, они очень высокого уровня. Сейчас у нас, если взять наше учреждение соцобслуживания, стационарное, и наши больницы, к сожалению, это вообще небо и земля просто.
То есть даже лучше, чем в больницах?
Ну, это, знаете, вот не потому что, а где-то это на порядке. Вот у нас были в декабре немцы, и я их возила в один из наш дом, который, он, конечно, самый последний, там плюс, он такой, знаете, софинансирование, новые формы, там и государственные, и частные привлечения. Это 5 звезд.
А за всей этой работой надзирают депутаты городской думы. Председатель комиссии Думы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев сказал, что последний отчет департамента перед депутатами был 22 октября. Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, вот рассматривался ли на городской думе вопрос о престарелых, которые стоят на государственном таком обеспечении, в стационарах, и какие есть вот сведения в законодательной власти об этих людях?
Последний раз мы рассматривали 2 недели назад, когда слушали вопрос о социальной защите населения города Москвы. И рассматривая в целом вопрос социальной защиты, мы рассматривали этот вопрос с 2 позиций. Позиция первая. В каком состоянии на сегодняшний день они находятся?
И в каком?
Выполняются ли все требования, связанные с пожарной безопасностью, просто с безопасностью, с обслуживанием? Значит, отчеты соответствующих руководителей нас заверили, депутатский корпус, что у них таких ЧП не должно произойти. Гарантии, конечно, никто не дал, что 100%, но тем не менее, этим вопросам особое внимание уделяется. И вторая проблема. Вторая проблема, связанная с финансированием. Дело в том, что много несчастий происходит именно из-за того, что на это не выделяются деньги.
Совершенно верно.
И сейчас при рассмотрении бюджета города Москвы мы специально заострили внимание по размеру выделяемым этим учреждениям бюджетных городских средств на их работу, на их достойное содержание, на питание, кстати.
А скажите, какая
людей
у нас норма питания вот по деньгам?
Знаете, я не помните, могу вот, да? Сейчас, но вот на этот вопрос, мой лично был задан вопрос такой. Мы знаем, что цены на продукты подскочили в сентябре, в октябре месяц существенно. Хватит ли денег по новым ценам на закупку продовольствия? Не ухудшится ли качество пожилых людей, да и детей, пребывающих в соответственных государственных учреждениях?
И что вам ответили?
Никаких проблем не будет. До конца года выделено еще дополнительно порядка 30% средств на то, чтобы все вот эти рост цен не ощутили подопечные.
Михаил Иванович, а ваше личное впечатление вот людям, которые работают в Московском департаменте социальной защиты, в этих вопросах можно верить?
Заявить? Мой опыт такой. Спокойно к этим вопросам нельзя относиться. Только успокоились, так тут же что-то происходит.
Понятно.
Но те люди, которые работают в наших этих учреждениях, это опытные и преданные этому делу люди в большинстве своем. То есть у меня уверенность, что в этих учреждениях не случайные люди есть. Она подтверждена еще одним фактом. За последние, предположим, 4 года мы больше чем в 2,5 раза повысили заработную плату людям.
Это был Михаил Антонцев, депутат городской думы. Так что с московскими домами престарелых более-менее все в порядке. Не все в порядке с нами. 60% подопечных департамента социальной защиты – это старики, имеющие детей или близких родственников, но тех, которые отказались за ними ухаживать. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Самарской области пишут о расследовании взрыва в автобусе в Тольятти и об участии губернатора Владимира Артикова в предвыборной кампании. Рассказывает Сергей Хазов.
Главная тема, обсуждаемая на страницах самарских газет – теракт, происшедший в пассажирском автобусе в Тольятти 31 октября. Основная версия следствия, что взрыв, в результате которого погибло 8 человек и более 50 оказалось в больницах, произошел по вине 20-летнего тольяттинца Евгения Вахрушева. Несмотря на то, что следствие заявило о том, что главный подозреваемый во взрыве автобуса найден, его имя так и не было названо журналистом, пишут самарские «Известия». В продолжении темы волжская коммуна подчеркивает, что теракт в Тольятти заставил тольяттинцев повысить бдительность. Террор исчезнет только, когда общество будет по-настоящему толерантным, резюмирует волжская коммуна. Губернатор Самарской области Владимир Артиков, возглавляющий региональный список кандидатов «Единой России» в депутаты Госдумы, активно включился в предвыборную агитационную кампанию, рассказывает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». За последнюю неделю самарский губернатор посетил Тольятти, Жигулевск и Сызрань, побывал на десятке массовых мероприятий в Самаре. Владимир Артиков встречался с предпринимателями и обсуждал с ними перспективы участия бизнеса в реализации плана Путина и нацпроектов. В результате губернатор стал основным героем большинства сюжетов в эфире местных телекомпаний и публикации в областных газетах. Тему продолжает «Самара сегодня», рассказывая, что частые выступления самарского губернатора в прессе работают скорее на повышение его личного рейтинга, чем на рост популярности единороссов в регионе. Аналитики не сомневаются, что благодаря административному ресурсу единороссы смогут набрать на выборах в области необходимые им 55% голосов избирателей. Начало избирательной кампании в самарском регионе комментирует автор публикации, политолог Валерий Павлюкевич.
Вяло текущая ситуация, особой подготовки к выборам не чувствуется. Создается такое впечатление, что единороссы уверовали в свою победу и не предпринимают никаких особенных мер, каких-то печати, пропаганде своих достижений и обещаний. Успокоились, я думаю, до дня выбора. «Справедливая Россия» публикует различные материалы в средствах массовой информации, подведомственной газете, самарской газете, публикуются материалы в ритме вялотекущей политики.
Рассказывал обозреватель издания «Самара сегодня» Валерий Павлюкевич. Самарские партии не проявляют активность политагитации, пишет еженедельник «Время». В Самарской области дело ограничилось распространением печатной продукции «Единой России» и «Справедливой России», а также баннерной войной, направленной против справоросов. Единороссы отказались от использования лозунгов с обещанием повысить пенсии и зарплаты, характерные для мартовских выборов, ограничившись заявлениями о постройке социальных объектов в 2008-2010 годах и сосредоточив основное внимание на попытках разъяснить населению план Путина. Например, яблочники знают, как увеличить минимальную заработную плату до 100 рублей в час, сообщает еженедельник «Время». В начале ноября в Самаре состоялся 57-й всемирный конкурс баянистов и аккордеонистов «Трофей мира», пишут самарские новости. Россия впервые принимала самый престижный конкурс баянистов и аккордеонистов. В фестивале участвовали лучшие музыканты из Франции, Швейцарии, Португалии, Новой Зеландии, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. На фестивальных концертах в исполнении лучших баянистов мира звучали как произведения классиков и народная музыка, так и популярные эстрадные хиты. Титул чемпиона мира по баяну получил француз Брют Фелисьон, вызвавший у зрителей восторг виртуозной игрой на аккордеоне, рассказывают самарские новости. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале во время спецоперации убиты не менее 8 боевиков. Среди них лидер буйнакской группировки Хизри Мамаев. В Керченском проливе на косе Тузла обнаружены тела 3 погибших моряков, предположительно с затонувшего сухогруза. Продолжаются поиски еще 5 членов экипажа. В Тбилиси сегодня состоится 2-й раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. В Камбодже задержан бывший министр иностранных дел при режиме красных кхмеров Йенг Сари и его супруга, также занимавшая в то время правительственный пост. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, произошел бой. Командование сил коалиции сообщает о 15 убитых боевиках и 3 погибших мирных жителях. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые данные об объеме внешней торговли России, законы об автомобильных дорогах и морских портах и курсы валют. На волнах «Радио Свобода», новости экономики и Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России за 9 месяцев года увеличился на 20,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 379 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России в январе-сентябре составил 242 миллиарда 800 миллионов долларов, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Вместе с тем объемы импорта за этот период выросли на 46,5%, составив 136 миллиардов 800 миллионов долларов. Основным торговым партнером России среди стран дальнего зарубежья по итогам 9 месяцев года остается Германия, товарооборот с которой увеличился на 15,8% до 35 миллиардов 700 миллионов долларов. За ней в первой пятерке Нидерланды, Китай, Италия и Турция. Президент России подписал закон о морских портах, который устанавливает разграничение между морским портом как имущественным комплексом и компаниями, ведущими там свою деятельность. Предусмотрено также, что земельные участки в границах морского порта могут находиться в частной, государственной или муниципальной собственности, однако продажа их иностранным гражданам или компаниям не допускается. Президент России подписал также закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В нем, в частности, установлен порядок создания в стране платных автомагистралей. Так, использование автомобильных дорог на платной основе допускается только в случае нового строительства или реконструкции существующих магистралей. Причем в населенных пунктах разрешается исключительно новое строительство платных автодорог. Выручка российских экспортеров нефти в январе-сентябре увеличилась на 6,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, почти до 79 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем поставок составил примерно 178 миллионов тонн, что на 4,3% больше, чем за 9 месяцев годом ранее. Европейская комиссия прогнозирует снижение темпов роста экономики Европейского Союза на ближайшие 2 года. Главными причинами называются проблемы на финансовых рынках и высокие цены на нефть. По новому прогнозу, темпы экономического роста всех 27 стран ЕС в целом не превысят 2,4% как в 2008, так и в 2009 году. Курс доллара на сегодня 24 рубля 45 копеек, на 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Иван Трифилов рассказал о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершении нашей программы спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Еще раз добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк.
Чемпионат России, один из самых интересных, надо сказать, за последние годы закончен. И первым делом хочу спросить ваше личное мнение. Действительно ли «Зенит» оказался лучшей по уровню игры командой России?
«Зенит», безусловно, оказался лучшей командой по результатам чемпионата. Ну, а по игре я бы все-таки поставил некий знак равенства между «Зенитом» и «Спартаком». Давайте вернемся к этой теме после выпуска новостей спорта. Итак, «Зенит» стал чемпионом России по футболу. В последнем туре санкт-петербургские футболисты выиграли в Раменском у «Сатурна» 1-0 и набрали 61 очко. Серебряные медали третий год подряд завоевали московские «Спартаковцы», набравшие 59 очков после победы над «Динамовцами» 2-1. 53 очка в активе ЦСКА, выигравшего в Казани у «Рубина» 1-0 и занявшего третье место. В Бразилии на знаменитом пляже Копакабана завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В 11-й раз лучшей командой с планеты – стала сборной хозяев турнира, обыгравшая в финале команду Мексики 8-2. За третье место играли сборные Уругвая и Франции. В дополнительное время уругвайцы добились победы 3-2. В Мадриде завершился итоговый турнир года женской теннисной ассоциации. В финале бельгийка Жюстин Анен нанесла поражение россиянке Марии Шараповой. В финале парного разряда победили Кара Блэк из Зимбабве и американка Лизель Хубер. Они обыграли Катарину Сребутник из Словении и японку Айсу Гияму. В Шанхае в воскресенье начался итоговый турнир у мужчин, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первый день сыграны два матча в золотой группе. Испанцы Рафаэль Надаль и Давид Феррер выиграли соответственно у француза Ришара Гаске и серба Новака Джоковича. Второй этап Кубка мира по горным лыжам был из-за плохой погоды перенесен из Финляндии в Австрию. В субботу женщины провели две попытки в слаломе на трассе Райтер-Альма. Лучший результат показала австрийка Марлис Шильд, второе место заняла ее соотечественница Николь Хосп, третья итальянка Кьяра Кастацца. В воскресенье там же выступили мужчины, победил швейцарец Марк Жени, вторым был финн Калле Паландер, третьим итальянец Манфред Мельк. В Москве проходит международный шахматный турнир 20-й категории ФИДЕ «Мемориал Михаила Таля». В воскресенье все партии второго тура завершились ничью. Так сыграли Петр Лека с Гатой Камским, Борис Гельфанд с Владимиром Крамником, Алексей Широв с Шахрияром Мамедьяровым и Василий Иванчук с Дмитрием Яковенко, а также Магнус Карлсен с Евгением Алексеевым. Лидером остается Петр Лека, у него в активе 1.5 очка. Сборная России стала победительницей первого этапа Еврохоккей-тура «Карьела Кап», который завершился в Финляндии. В последнем туре россияне нанесли поражение хоккеистам Чехии 4-1, шведы выиграли у финнов 1-0. В турнирной таблице сборные России и Швеции набрали по 6 очков, у Чехии и Финляндии по 3. И в завершении результаты двух сегодняшних матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги. Колорадо выиграл у Миннесоты 4-2, а Чикаго у Детройта 3-2. Ну, а теперь, Марк, в самое время вернуться к чемпионату России по футболу. Я уже сказал, что, на мой взгляд, «Зенит» и «Спартак» показали примерно один уровень игры. И если бы, например, в конце матча дважды, когда могли забить футболисты «Сатурна», «Зенит» упустил бы победу, то сейчас мы бы говорили о том, закономерна ли победа «Спартака». У каждой из команд есть свои козыри в игре, и то, что они вполне серьезно по-боевому сражались за первое место в самом конце чемпионата России, думаю, это, конечно, хороший признак. Другое дело, что здесь множество других составляющих, о которых можно очень долго беседовать, что прекрасно делают мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы в программе «Призм».
Ну, а что можно сказать про остальные команды, например, про ЦСКА, который занял третье место, и про «Локомотив», который, как считают его болельщики, провалил сезон?
У ЦСКА действительно третье место, но этот результат скорее воспринимается и тренером, и руководством клуба как неудача. Что касается «Локомотива», то, конечно, очень низко находится команда. Ни в Еврокубках, ни где-нибудь на другом европейском уровне команда не сыграет. Анатолий Федорович Бышевец, возглавивший «Локомотив» накануне чемпионата, я думаю, что покинет свой пост, потому что он очень гневно высказался на пресс-конференции насчет того, что кто-то его предал, кто-то его, ну, как сказать, подставил. В общем, он, думаю, покинет свой пост. А кто возглавит «Локомотив» теперь, это, что называется, один из главных вопросов сезона. «Локомотив», напомню, в последнем туре проиграл «Кубани», которая, тем не менее, покинула премьер-лигу.
Ну, надо сказать, что конкуренция, все-таки действительно в этом году конкуренция в российском чемпионате была гораздо сильнее, чем в прошлые годы. И вот «Локомотив» набрал столько же очков, сколько, например, «Московская Динамо». Но в «Московском Динамо» это место не расценивают как провал сезона, да, и наоборот, считают его вполне успешным. Ну, решение о смене или не смене тренера действительно остается за руководством команды, я имею в виду «Московский Локомотив». А как бы вы, Алексей, сформировали тройку лучших игроков чемпионата? Поместили ли бы вы в нее, например, кого-то из лучших бомбардиров, которых в этом году двое? Это Роман Павлюченко и Роман Адамов.
Роман Адамов из Москвы, Павлюченко из «Спартака». Конечно, это сложный вопрос, но с виду. Вопрос в том, кого включать в эту сборную. Только российских игроков или всех, кто принимал участие, то есть легионеров. Сегодняшний «Спорт-экспресс» однозначно называет лучшим игроком чемпионата Тимощука из «Зенита». Тимощук действительно был куплен за 20 миллионов долларов в донецком «Шахтере» в середине сезона и, на мой взгляд, прекрасно вписался в команду и внес свой вклад в победу «Зенита». Но мне, честно говоря, кажется, что вот тройка, на мой взгляд, была, может быть, составлена так. В «Зените» я бы отдал предпочтение Александру Аршавину. Андрею Аршавину, простите. В «Спартаке», безусловно, Роману Павлюченко, который вот уже 99 мячей забил, ему остался гол до попадания в клуб Федотова. И третьим я бы все-таки взял не Тимощука, а Данияра Белялединова из «Локомотива», который на протяжении всего сезона единственный, может быть, в «Локомотиве» отчаянно пытался команду вытащить из той пропасти, в которой она находится. Да и в сборной Белялединов сыграл, по-моему, очень хорошо и уверенно. И огромная доля его заслуги в том, что команда почти вышла в следующий в финал чемпионата Европы.
Ну, если уж мы заговорили о сборной, самое время вспомнить, что 17 числа сборная России сыграла с командой Израиля в отборочном туре чемпионата Европы будущего года. Действительно, в случае победы в этой игре сборная России выходит в основной турнир. Насколько сложным будет для российской команды этот матч?
Все матчи сложные, особенно когда они вот в таком вот в обязательном порядке играются, как говорят в шахматах, по заказу. Надо выиграть и все. С другой стороны, у России есть еще и домашняя игра с Андоррой, так что ничего страшного нет, даже если Россия в ничью сыграет, хотя я, признаться, что-то я усомнился сейчас в своем раскладе. Две игры надо, конечно, выигрывать. По игре, ну, во-первых, я отмечу, что России все же в каком-то смысле везет, потому что вот получил травму Йоси Бенаюн, один из ведущих игроков сборной Израиля, футболист Ливерпуля, а в сборной Англии, которая еще формально остается конкурентом для россиян, потеряла Уэйна Руни. Это кошмарная просто утрата для Англии. Руни не сможет сыграть в матче против сборной Хорватии, и, конечно, победить англичанам хорватов будет очень сложно. Ну, конечно, характер английского футбола мы все знаем. По игре, по уровню тому, которого смог добиться Гус Хиддинк, я думаю, что все шансы у сборной России победить есть.
Спасибо, спасибо, Алексей. Такова была картина дня в мире спорта. В студии был наш обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Правосудие», новые правила пассажирских авиаперевозок, что выигрывают потребители. В студии «Радио Свобода» председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин и эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Ведущая Марьяна Тарачешникова в прямом эфире через 7 минут. Не пропустите, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-Нефть-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами к очередному.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ольстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.